Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с матушкой Елизаветой, игуменей Гефсиманской обители в Иерусалиме. Здравствуйте, матушка.
Здравствуйте.
Спасибо, матушка, что вы нашли время с нами пообщаться. Хотела сразу спросить, для вас каждый приезд в Россию, он имеет некую сверхзадачу? То есть вы не просто приезжаете, всегда какая-то определенная цель, а уже попутно нанизываются и другие события, поездки, встречи. Но вот вы же приехали не в Москву в первую очередь.
Ну, это правда. Мы приезжаем обычно в очень какие-то у нас такие цели и причины. И в Москву мы прилетаем обычно, потому что самолеты из Израиля летят сначала в Москву, а потом уже куда-нибудь еще. В этот раз мы прилетели в Москву, а потом направились в Екатеринбург, потому что там у нас две девочки, выпускницы из нашей Вифанской школы, учились в медицинском колледже и вот кончили в этом году на медсестры. Одна получила красный диплом, а другая тоже там кончила. Ну и мы должны были поехать как вроде вместо родителей, наверное.
А получилось фактически, ну, как духовные родители, наверное.
Ну, какие-то родители, потому что мы их уже воспитали в школе, в приюте. Наверное, так некоторых 10 лет, так что они с 4 лет уже находятся у нас в приюте, так что мы их уже долго воспитывали, а родители очень мало в этом участие принимали и принимают, так что мы, наверное, вместо родителей.
Матушка, а вот тогда несколько слов еще скажите о Вифанской школе и о тех вот судьбах, которые складываются у этих детей. Вот почему именно эти девочки, они вообще без родителей росли в приюте?
Если бы это было так, было бы, наверное, лучше. Но, к сожалению, нет. У них есть родители, только родители, они благополучно как бы взялись за воспитание, там разошлись. Там отец с матерью разводится, а потом мать находит себе другого какого-нибудь жениха, рожает других детей, а эти дети не нужны ей. А этот человек начинает бить, пить и так далее их, и отнимают детей от матери. А отец может сидеть в тюрьме, и от него отнимают детей.
Это именно арабские дети?
Арабские, это все арабские дети, вот в этом случае, которые мы сейчас вот навещали.
Они христиане или мусульмане?
Они вот в приюте у нас только христиане живут.
Это же тоже очень плохой показатель, да, что все-таки...
К сожалению, да, и христиане тоже бывают не очень благополучные родители. Но в этом случае две девочки, которые нас воспитывались вот и потом учились, но... У одной папа умер уже, а мама тоже там разные проблемы. Так что, ну, слава богу, что они кончили.
А вот как получилось так, что, закончив вашу школу, русскую школу для арабских девочек, удалось вам их отправить именно в Россию, тем более в Екатеринбург?
Это тоже, наверное, какое-то чудо, что мы имели возможность повезти наших девочек пару лет тому назад. Летом в Екатеринбург по святым местам, и в Москве по святым местам один год, и в Петербург по святым местам один год. Появились люди, которые нам помогали с визами, со средствами, с автобусами, с ночлегом, с едой. И мы навещали святые места и разные другие места. А девочки, конечно, эти хотели учиться дальше. А так как они вот именно палестинки, мало возможностей бывает учиться дальше. А тут вот каким-то чудом мы познакомились именно в Екатеринбурге с людьми, с Ириной Анатольевной, которая там в медицинском колледже. И вот она набралась храбрости. И вообще она очень удивительная женщина.
Она сама предложила?
Мы повстречались, поговорили, она увидала, мы еще поговорили, и она согласилась, конечно. Никто ей сильно так не уговаривал, решила сама. Слава Богу. Вот и там это Новых Тихвинский, конечно, монастырь помог очень, потому что они вот именно девочки жили в монастыре, и там они их устраивали. Эти люди просто чудо, они нам очень помогли. Большое им спасибо.
Они взяли только двух девочек?
А только двух и предлагалось.
Сколько они проучились, получается, в Екатеринбурге?
4 года они проучились в Екатеринбурге. И вот кончили. А одна осталась там в Екатеринбурге, потому что она 2 года тому назад вышла замуж за русского Мишу и родила русскую девочку Маргариту, которой вот сегодня исполнился год. Конечно, она остается в Екатеринбурге, она вот хочет продолжать учиться, дай бог ей в успехе. Но она получила, конечно, красный диплом, и вполне может быть возможно, что она будет учиться и учиться, она вообще хочет быть доктором.
Красный диплом, ведь это не так просто. Тем более...
Наверное, я никогда не получала красный диплом.
Я представляю, что это для наших детей, которые растут в привычной среде, и эти требования достаточно бывают высокие. С красным дипломом медицинские учреждения это дорогого стоит, я вам скажу.
Да, она, конечно, она способная девочка очень, и у нее цели высокие, она очень старается, ну, она умная, конечно. И слава богу, вот.
И она, значит, до такой степени знает язык хорошо русский?
Наверное, наверное.
А вот что-то они говорили, как они прижились в России, какие-то впечатления? Потом она же еще умудрилась с ребенком, с маленьким, получить красный диплом.
Конечно, это там помогают, наверное, и муж, и родители, и друзья, и...
Ну, вообще, это, конечно, поразительный промысел Божий. Вот да. Такой, можно сказать, даже кульбит. Вот быть в арабской семье, потом оказаться в православном приюте, да, со святой земли уехать, еще в какой конец России, и чтоб так вот Господь ведет и так все устроить. Ну, это просто...
Ну, тоже надо иметь силу воли и способности очень какие-то необыкновенные. И людей, которые вот именно находятся рядом, которые помогают. Конечно, и Бог тоже помогает. Она в храм ходит, очень такая религиозная девочка.
Мне кажется, здесь связано с верой все-таки. Наверное, как-то ее так воспитали. Все-таки вы, наверное, девочек учите, и получается, что они учатся молиться. Может быть, не все, но...
Ну, конечно, так как они воспитываются в православной школе, в православном приюте, там они молятся каждый день и ходят на службы, и причащаются, и так далее, на праздники. Там в нашем храме, в монастыре Святой Марии Магдалины. Ну, я хочу сказать, что не все, наверное, так вот продолжают и такие имеют успехи. Это редко, наверное, бывает. А вообще-то это первый раз, что я слышу, что девочка из Вифании кончила какой-то там колледж или университет, или высшее там образование какое-то в России. Я думаю, это первый раз.
А еще и с красным дипломом.
И с красным дипломом, это точно.
Мне кажется, все-таки это ваши плоды, плоды ваших сестер, ваших усилий, молитв, и то, что вообще школа... Одно из ваших послушаний основных – это колоссальный труд содержать школу, со многим связанное, сопряженное.
Конечно, это большой труд, все стараются, но это все-таки наше послушание. Эта школа была открыта в 1935 году, еще игуменья Марии, и всегда там сестры трудились. А сейчас просто вот настало такое время, когда возможность появилась учиться еще и в России. Так что просто такое время тоже.
А вот как девочки вас встретили? Что для них значил ваш приезд?
Ну, когда они нас увидели, конечно, это как бы встреча родных своих. Вот, наконец, приехали, ой, именно в такой момент, когда вот там все друзья, и все так и на нервах, и все там надо приготовить, там и одеться, что, и прическу, что, и вот...
Как ну, выпускной, да?
Конечно, выпускной. Сколько-то народу собралось, 100, наверное, получали дипломы, были там и родственники, и друзья, и учителя, и дети...
То есть настоящий такой праздник получился.
Праздник, погода была хорошая, теплая, солнечная, так что мы во дворе вот это все происходило.
А представляете, что для них был ваш приезд? Это вообще вот тоже какая связь со Святой Землей, с Гефсиманией, вот сама игуменья, сестры, как вот одна семья приехали к своим детям.
Ну да, наверное, да. Вот.
И сколько вы там пробыли?
А мы там недолго пробыли. Мы пробыли 2 дня. Вот так хватило, я думаю.
И вы были только вот в самом этом колледже или по святым местам? Все-таки это напрямую связано с царской семьей, с Елизаветой Федоровной, да?
Но мы там не находимся не первый раз, так что мы это вот так как приехали на На очень короткое время мы только вот проводили время с нашими вот этими воспитанницами немножко и с нашими друзьями, которые мы вот там уже знаем несколько лет, которые вот нам помогали именно вот с учебой.
То есть целенаправленная поездка, и она получилась замечательная, судя по всему.
Да, короткая и сладкая, слава богу.
А вот девочки, что они говорили, что они собираются дальше делать?
Ну, одна уже дома, в Вифлееме там находится, а другая, вот она дальше будет продолжать учиться на фельдшера, ну, за семьей.
То есть она уже останется здесь, конечно, с мужем.
Ну, дай бог, конечно, да.
Матушка, а вот дальнейшее ваше передвижение, вы поехали в Осташково.
В Осташково мы были, да, там мы тоже навещали друзей в одном монастыре чудесном. Там на озере Селигер есть монастырь Житинский, и там вот игуменья Елизавета тоже имеет приют, и там это дом, ну не то что монастырь женский, конечно, где находят приют женщины со своими детьми, и сестры, конечно, которые ухаживают за детьми. Тоже очень бурная такая жизнь происходит, да. Тоже мы уже дружим много лет.
А матушка Елизавета тоже в честь Елизаветы Федоровны названа?
Да, да, она в честь Елизаветы Федоровны.
Тоже прямая связь. Ну вот такое у них редкое очень послушание, чтобы брать мам с детьми. Это же тоже особое служение.
Ну, я не знаю, может быть, это еще есть такие места. Ну вот это место мы знакомы вот именно с этими сестрами некоторыми и с этой игуменей. Там наши дети тоже жили одно лето. Связь такая у нас есть.
Ну там природа же необыкновенно красивая. То есть для детей тоже соприкоснуться с этой красотой.
Там природа, конечно, и там и вода, и летом очень там хорошо, потому что там можно плавать в этих озерах. Вот если погода такая не очень холодная. Очень популярные там пляжи для местных и не для местных. Очень красивые там острова, рыба, природа. Там еще с древних времен люди приезжали отдыхать летом. Там с 18 века был монастырь, и кладбище было, где хоронили очень много людей, которые там приезжали отдыхать и исцеляться, и потом умирали как от чего-нибудь. Так что, ну, в советское время, конечно, это кладбище было уничтожено, и там только остались некоторые камни такие очень живописные. Ну и теперь это там монастырь, очень красивый сад они теперь устроили. Розы у них чудесные в этом году. И цветы вообще, матушка любит цветы. Так что у них разные там части этого участка называются, там Афон, там Гефсимания, Галилейское море, ну все такое миниатюрное. И много туристов тоже приезжают, потому что это по дороге там лодки, там яхты и все такое. Так что одна остановка для туристов вот именно здесь, в этом монастыре, чтобы там погулять, меда там купить, цветы сфотографировать.
И в красоте побыть, приобщиться.
Да.
Ну, у вас же тоже в Гефсимании, на вашей небольшой территории основной монастыря в самом Иерусалиме, это же сплошной сад. Это же одно из основных ваших послушаний у сестер, уход за садом.
Ну, у нас другой сад, не то, что здесь в России сады, конечно. У нас там полупустынный сад, но это... Да, правда, у нас это многие сестры имеют послушание вот именно ухаживать за своим участком, даются участки, и там они за цветами, за деревьями, за тротуарами ухаживают, чтобы был Гефсиманский сад в порядке.
И он действительно в порядке, и даже кладбище его не воспринимаешь вот как кладбище. Это все равно цветущий сад. Когда из России приезжаешь, здесь стужа, зима, а у вас тепло и все в зелени, то, конечно, это незабываемо совершенно. А скажите, что вот за последнее время еще происходило в вашем монастыре в Гефсиманском? Ну вот буквально перед самым отъездом, может быть, какие-то празднования были или какие-то встречи, кто-то приезжал?
У нас большие группы приезжают иногда наших, которые вот периодически вот из Австралии, из Америки. Недавно приезжала большая группа с владыкой Гавриилом, который вообще он, ну русский, который рос в Австралии. И теперь он владыка в Канаде. Ну, и группа была такая смешанная из Канады, из Америки, из Австралии, там еще откуда-то. Ну, и обычно в таких группах они приезжают один раз в два года из, скажем, Америки, или один раз в два года из Австралии. Ну, это уже там много лет так приезжают, больше там 30, может быть. И вот в этих группах всегда знакомые лица. Зарубежный мир очень такой тесный. И всегда вот это находятся старые друзья, старые знакомые, старые встречи, ну, воспоминания, родственники иногда какие-то, может быть, дальние, может быть, близкие, кто знает там друзей, кто знает родственников. Ну, там приехали на 3 недели, поехали по святым местам. 3 дня в Галилее, 3 дня в Иордании. Обычно одна сестра из нашего монастыря с ними ездит как гид. Раньше я ездила с группами, ну, до того, как меня поставили как игумени. Я была гид вот нашим группам таким, так что многие меня еще помнят с тех времен.
А вам это послушание нравилось или вы от него уставали тоже?
Ну, нравилось, конечно, нравилось. Сначала было страшно, а потом... Ну, интересно, утомительно, но нравилось, конечно, общение.
Есть возможность побывать в разных местах на Святой Земле, да, и, главное, разные люди.
Ну, да, и то, конечно, вот это места мы часто ездим, и так по святым местам, когда маленькие группы. Так что и машиной так иногда мы возим группы, иногда с сестрами ездим по святым местам.
Машка, а вот Святая Земля, она великая, и столько там охватить невозможно. Но у вас есть какие-то вот любимые такие уголки Святой Земли, которые вот ваши любимые, где вы часто любите бывать и стараетесь при любой возможности съездить?
Ну, наверное, самое любимое место – это Галилея, Галилейское озеро. Капернаум, Магдала теперь заезжаем, купаемся, молимся, общаемся тоже со старыми знакомыми. Вот, ну, наверное, Галилея на первом месте.
Ну да, там зелень, там все в цвету, и, конечно, особенно Галилейское море, все связано в Евангелии с ним, все основные события, молитвы.
Ну да, когда приезжаешь в Галилею, там совсем как будто в другую страну приехал. Там другая природа, манго цветут, или собираешь, или апельсины, или манго, или бананы, или что-нибудь. Можно зимой сидеть там под апельсинами, кофе пить, а в Иерусалиме уже не посидишь, потому что холодно.
Да, зимой бывает там довольно. И там отец Иринарх, да, он очень приветливый.
Да, отец Иринарх, конечно, у нас там, да, он уже много лет. Нас там встречает, очень всех встречает вообще.
Да. У него там и павлины, и еще 3-й ослик появился, и вообще столько живности.
4-й ослик, 4-й.
Необыкновенный уголок такой, и молитвенный, и уютный, какой-то теплый очень.
Ну, он, конечно, пример для всех нас, как вот обращаться с туристами и с паломниками. Иногда тяжело, когда много народу так... Все время поток такой, все время народ, 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 народ с разными проблемами, вопросами и требованиями. А он всех встречает, можно сказать, наверное, одинаково, с улыбкой. И никогда так обычно не повышает голос.
И не раздражается.
Ничего. И как будто бы он ждал давно вот этого человека. Вот, наконец, приехали. Вот, здрасте.
Это, конечно, христианство такое в действии.
Да, это вот, наверное... христианство.
Особый дар. Потому что, если так подумать, люди, вот мы приезжаем, для нас праздник, необыкновенное чудо. Для кого-то, может, один раз в жизни и навсегда. А у вас постоянно это... Ну, вы живете в чуде, с одной стороны, а с другой стороны, это тоже искушение людьми.
Ну, да. Некоторые люди, конечно, имеют нервы довольно такие на поверхности, и вот раздражительность появляется там, ну, и
требовательность.
Устают. И там кто-нибудь опять 10-й раз просит что-то, и можно... Некоторые огрызаются, или что-нибудь происходит. По-разному бывает.
Да. Матушка, а вот у вас за последнее время очень много насельниц из России оказалось в монастыре. Это так сложилось, так получилось? Вообще, вот ваш внутренний принцип отбора того, кого вы оставляете в монастыре. Понятно, что это воля Божья, вот, но какое-то есть внутреннее, не то что предпочтение, а какие-то внутренние параметры, требования?
Я думаю, всем дается одинаковый шанс. Только не все просятся в монастырь, а сейчас вот наступило время, где многие люди, скажем, из России, русские люди идут в монастырь. И не только русские, может быть, из бывшего Советского Союза, но, скажем, Украина.
Или Белоруссия. Да.
Или Белоруссия, да. А вот на Западе монашество как-то не очень популярное, можно сказать, совсем мало кто стремится в монастырь, почти что никто. И вот так вот просто выходит, что, ну, больше людей хотят монастыри, и это они из России.
Ну, а у вас какой-то испытательный срок или какой подход?
У нас, да, испытательный срок бывает, да, по-разному. Ну, месяца или годы там, да, по-разному.
А вы вот как-то людей уже чувствуете? Вот у вас как сердце ляжет, да, к человеку? Или это тоже по-разному, по обстоятельствам?
Очень по-разному. Нельзя так сказать, что одинаковые как бы для каждого. Иногда люди приезжают навсегда, а остаются на пару месяцев и сами убегают, не могут в монастыре жить. А иногда люди приезжают как бы на пару месяцев, а потом еще один раз, и еще один раз, и еще один раз.
И прирастают, да?
Прирастают, да, вот именно. Так что это нельзя предсказать, что будет.
Но для вас все-таки важно, чтобы была молодежь, чтобы могли трудиться.
Я думаю, для всех, наверное, все монастыри предпочитают, наверное, молодежь, потому что по теории молодежь здоровее. И, ну, не хочу сказать умнее, но, может быть, они как бы...
Не закостеневшие еще в каких-то...
Да, можно как бы молодое дерево пересаживать легче, чем старое дерево. Но, конечно, бывают разные случаи. Опять и молодежь вдруг приедет, да, все хорошо, но им начинает там дергаться. Эй, это не нравится вообще-то, совсем не нравится, так что уезжают тоже разным причинам. Замуж хотят, например, или там вкуснее и лучше где-то в другом монастыре, или вообще не хотят молиться, а только хотят там печь хлеб, и это им совсем не подходит, что надо каждое утро приходить в храм и молиться, рано вставать.
Тяжелый путь, тяжело, это да. Тяжелый путь. А какие самые такие искушения бывают с людьми, вот с такими, которые проходят проверку? Вот. Послушание самое сложное?
Ну, конечно, послушание – это сложно. А то, что кто-то говорит, что делать, и во время, когда хочешь что-то еще делать, это тоже трудно. Или там условия, где, ну, не знаю, в гостинице, где надо делиться с душем или с туалетом, а там человек привык у себя дома или на квартире жить.
То есть всякие неудобства такие, да?
Разные неудобства. Или климат не подходит, или там шумно тоже не подходит, или жарко.
Но вот вы переносите жару, уже привыкли, да?
Ну, наверное. Каждый раз лето слишком жарко, холод слишком холодно, но что поделаешь? Всюду какие-то надо терпеть. Изменение климата, и здесь тоже вот бывает жарко. Вот.
А вот ваши какие были в свое время, когда вы пришли в монастырь, вот воспоминания, что для вас тогда было трудным, когда вы только вот начинали жить на Святой Земле?
Ну, с местным населением, наверное, как-то справляться с ихними обычаями, потому что я там на Илионе поступила в монастырь, и там было много...
Ой, там арабское окружение же.
Много арабского, да, очень много, не русского, и не западного, а очень восточного и примитивного, но, как сказать, необычного. Ну, а с другой стороны, вот это именно было экзотика какая-то, что-то вот такая русско-арабская деревня какая-то. Было очень много интересных старых монахинь, они очень много рассказывали интересного. Я сейчас забыла почти что все. Но тогда было еще в 86-м году много таких.
Матушка, вот в заключение нашей беседы скажите, для тех, кто собирается встать на такой сложный путь монашества, а у нас среди верующих в России это немало, но бывает, что люди начитаются книг, литературы сейчас много, и такое романтическое представление, а ведь по-настоящему это крест тяжелый, путь тяжелый. И в то же время он совершенно ни с чем не сравнимый. Вот что бы вы, такое благословение из практических советов, на что настроиться?
Настроиться на то, что будет тяжело, и что только Бог может помочь. Не надеяться на каких-то людей. Я не хочу сказать, что надеяться только на себя, но книги, там очень много можно прочитать современной литературы. А может быть, лучше читать там, скажем, святого Иоанна Лествичника, вот такие книги, которые вот давно были написаны подвижниками, «Лук духовный», «Невидимая брань», очень хорошая книга. Вот такие книги сначала прочитать, а потом серьезно подумать, а потом попробовать пожить пару месяцев в монастыре, и потом уже
станет ясно, да?
Яснее картина станет.
Да, да. На что способен,
туманная.
И о себе не будет иллюзий.
Да, надо как-то приземлиться сначала, а потом уже стремиться на облака, а не там сидеть на облаках и стремиться потом приземлиться.
Да, чтобы не упасть потом с облачка.
Серьезно, можно упасть.
Да, да. Матушка, спасибо вам. И, пожалуйста, когда будете приезжать, по возможности хотелось бы такую вести радиолетопись, как вы передвигаетесь в России, какие у вас встречи, это всегда очень интересно. А для нас это прямая связь со Святой Землей. Храни вас Бог, всего вам доброго.
Спасибо вам, Бог благословит.
Напоминаем, вы прослушали интервью с игуменей Гефсиманского монастыря в Иерусалиме, матушкой Елисаветой. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.